Комила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В российской армии на 18% возросло число преступлений, связанных с насилием в казармах, которое приобретает национальную окраску. Император Японии Акихито, крайне редко появляющийся на публике, в телеобращении к народу призвал нацию сплотиться. В Бахрейне при разгоне оппозиционных демонстрантов погибли по меньшей мере 2 человека, десятки ранены. Вот такие темы. Кроме того, рубрика «Сегодня в Америке» и рубрика «Культура» в этом часе нашей программы. Накануне весеннего призыва в российскую армию, который официально начнется 1 апреля, ситуацию с преступностью в вооруженных силах оценил главный военный прокурор России Сергей Фрединский. По его данным, в 2010 году уровень преступности в армии вырос на 18% из-за увеличения вдвое числа призывников. Кроме того, военный прокурор отметил, что насилие в армейской среде приобретает национальную окраску. Эксперты отмечают, что без перехода на профессиональную основу положение солдат в армии будет только неизбежно ухудшаться. Над этой темой сегодня работала моя коллега Любовь Чижова.
Главный военный прокурор России Сергей Фрединский, сообщивший о росте уровня преступности в российской армии на 18%, объяснил агентству аргументы и факты, что это связано с увеличением числа солдат по призыву. По словам военного прокурора, определенная вина здесь лежит и на некоторых командирах. Никто не снимал с них ответственности за поддержание дисциплины в подразделениях. Конец цитаты. Сергей Фрединский сказал, что чаще всего солдаты отбирают у сослуживцев мобильные телефоны и деньги. Не обходится и без кулаков. И здесь, по словам Фрединского, его настораживает, что в последнее время насилие в армейской среде приобретает национальную окраску. Об этом главный военный прокурор рассказал накануне начала весеннего призыва в российскую армию. Глава Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова говорит, что призыв по традиции будет проходить с нарушениями, а сообщение о межнациональных конфликтах в армии не считает новостью.
К сожалению, у меня прогноз неутешительный. Несмотря на то, что у нас вместо милиции полиция облавы будут, потому что другим способом невозможно будет ребят доставить на сборные пункты. Больных так же, как и сейчас, будут призывать, хотя у нас начальники военных госпиталей просто стонут и ругают солдатских матерей, которые не контролируют военкомов и позволяют отправлять больных на военную службу. Ничего утешительного пока не будет, потому что система призыва, она осталась неизменной.
Сергей Фрединский также сказал, что насилие в армейской среде приобретает национальную окраску.
Сергей Николаевич не такой молодой человек, чтобы не помнить, что у нас было в Советской армии. Количество конфликтов на национальной почве было очень много. Просто тогда это так не квалифицировалось. Я помню, что первая национальность, которая была названа самой плохой, это были ребята из Средней Азии. Потом, когда в 90-м году это стали ребята из Закавказья, грузины и азербайджанцы. Потом это стали прибалты, которых офицеры говорили, что они все фашисты. У нас всегда это было в Советской армии. Ну, а поскольку армия по-прежнему советская во взаимоотношениях людей, конечно, естественно, что тут и по национальному признаку, и по религиозному, и по цвету волос, и по уровню образования, да, вот офицеры очень не любят ребят с высшим образованием.
Военный обозреватель издания «Комсомольская правда» Виктор Баранец изучал статистику национальных конфликтов в современной российской армии. По его мнению, с советских времен их число значительно выросло.
У нас в России есть дисциплинарные батальоны. Так вот, из огромного количества осужденных за разбой, за дедовщину, за другие преступления, 25-30% составляют военнослужащие, представители кавказских так называемых национальностей. Вы знаете, что у нас кавказцы и на Курилах захватывали власть, когда офицеры как тараканы разбегались из полков и кавказцы брали власть. Вы знаете знаменитые случаи, когда из военнослужащих выкладывали слово «Кавказ», когда на лбах молодых воинов зубной пастой писали «Кавказ», совершенно потеряна система воспитания, это раз. Во-вторых, генеральный штаб допускает стратегические промашки, разрешает сотням воинов, допустим, Дагестана, сосредоточиваться в одной бригаде или в одном полку, что моментально приводит к национальной дедовщине, когда там 50 или 100 парней берут власть в свои руки. У нас все воинские уставы находятся в постоянной системе реформирования. Вы поймите, уже лет 5 нет закостенелых уставов, подписанных президентом, правительством, генеральной прокуратурой и так далее. У нас нет уставов. Армия находится сейчас в разброде. И уже даже так называемые замполиты, они звонят в «Комсомольскую правду» и спрашивают, а где наш статус? У них до сих пор не определены права и обязанности. Обращу ваше внимание на один фактор. В такой республике, как Дагестан, военкомы носят взятки до первых петухов, чтобы взяли в армию. Там на одно место рядового российской армии по 25 претендентов. Человек, который не служит в армии, никогда не станет работать в спецслужбах или в органах правопорядка. А в Дагестане работать в органах правопорядка — это невероятно престижно, это дает очень серьезный статус, и в общем-то этот человек сразу обретает на социальной лестнице какое-то определенное положение.
Это было мнение военного обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Баранца. Уроженец Дагестана, политолог Энвер Кисриев, проблему межнациональных конфликтов в армии, на которую обратил внимание главный военный прокурор Сергей Фрединский, считает надуманной.
Довольно высокие люди с высокими ответственными постами, делая публичные выступления, собственно, привносят еще большую напряженность, которую, собственно говоря, уже давно пора лечить. Потому что если мы собираемся жить в одном государстве, то надо решать эти проблемы, а не заострять на них вот внимание, причем на проблемах, которые не имеют никакого такого принципиального значения. Конечно, да, но, разумеется, кавказцы, ребята, воспитанные в иной среде, понимаете, это просто конфликт культур. В России принято, допустим, подшучивать над человеком, к этому нормально относятся, но это культурный такой, что ли, код поведения. На Кавказе это недопустимо. Просто ругаться нецензурно на Кавказе недопустимо. Фамильярности, шутки недопустимы. Это, опять же, это особенности, может быть, истории, может быть, там, прошлых режимов, когда у нас никогда не было на Кавказе очень жесткой авторитарной власти, и каждый человек защищал себя и отстаивал свою точку зрения лично. И за ним никакое государство, никакого закона такого оторванного от общественных отношений не было. Может, поэтому кавказцы вот такие. Да, действительно, это вызывает конфликты, и, может быть, они дрочливы, дерутся, да, это не нравится. Как ему нравится, когда он лезет в драку, так сказать, бьет тебе по носу и так далее. Это человеческая проблема. Она всегда существует. Армия – это как раз такая организация, которая должна дисциплинировать людей. И заниматься этим должна армия, естественно, понимая, собственно говоря, то, что происходит. А заниматься статистикой конфликтов в армии, когда там два рядовых подрались, один из которых кавказец, и потом вот так вот раздувать это. Я вижу в этом серьезную болезнь, по-моему, нынешнего, что ли, общественного сознания России.
Рассказывал политолог Энвер Кисриев. По данным российского генштаба, в результате осеннего призыва 2010 года в армию отправились более 270 тысяч призывников, а более 200 тысяч молодых россиян уклонились от армейской службы. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Японии количество погибших и пропавших без вести в результате землетрясения и цунами составило 11 тысяч. Крова лишились около полумиллиона человек. Сообщается о нехватке продовольствия и топлива. На четвертом энергоблоке АЭС Фукусима Дайчи сегодня вновь произошел пожар. В офисе компании, принадлежащей семье лидера движения в защиту Химкинского леса Евгении Чириковой, идет обыск. В Риге около 3000 человек участвовали сегодня в шествии, посвященном Дню памяти латышского легиона СС. В Ливии войска, верные Муаммару Каддафи, атаковали город Мисрата, находящийся под контролем повстанцев. Оппозиционеры тем временем опровергают сообщения о захвате правительственными войсками города Аджабия. В Бахрейне 2 человека погибли и десятки получили ранения в результате разгона армейскими подразделениями и полицией сотен демонстрантов в центральной площади столицы страны Манамы. На западе Йемена, в порту Эль-Худайда, при столкновениях демонстрантов с полицией и сторонниками правительства ранены по меньшей мере 120 человек. В Пакистане сегодня суд освободил американца Раймонда Дэвиса, застрелившего в конце января 2 граждан Пакистана. В столице Сирии, Дамаске, силы безопасности разогнали сегодня демонстрацию с требованием освобождения политзаключенных. По меньшей мере 1 человек ранен, много задержанных. В Петербурге вновь перенесено слушание дела так называемого «жемчужного прапорщика», обвиняемого в превышении полномочий во время разгона митинга оппозиции 31 июля. Министру лесного хозяйства Ульяновской области Вячеславу Кублику, отстраненному от должности, предъявлено обвинение в мошенничестве. Как всегда, я хотел бы отметить, что с последними новостями «Радио Свобода», с текстами программ, сообщениями корреспондентов, репортажами из российских регионов и из других стран мира, с экспертными мнениями, видеокомментариями, авторскими страницами журналистов «Радио Свобода» и нашими разнообразными специальными рубриками и проектами, а также с большим уже количеством блогов наших авторов и как сотрудников «Радио Свобода», так и слушателей и читателей, вы всегда можете познакомиться на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. А мы продолжаем программу «Время свободы». 15 марта в Минске с визитом побывал премьер-министр России Владимир Путин. В столице Белоруссии прошли заседания Совмина союзного государства, а также Межгосударственного совета Евразэс. Белоруссия и Россия подписали пакет соглашений о строительстве атомной электростанции. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Виталий Цыганков.
Переговоры российского премьера и президента Беларуси Александра Лукашенко, запланированные на 40 минут, длились 2,5 часа. Как отметил Лукашенко, Минск возлагает большие надежды на формирование единого экономического пространства и видит большие перспективы в этом союзе.
Нам очень важно, Владимир Владимирович, с вами поговорить на тему, прежде всего, единого экономического пространства и перспектив единого экономического пространства. Что касается наших двусторонних отношений, то вроде бы по чисто экономическим вопросам у нас проблем не возникало ни в конце прошлого года, ни в этом году.
Лукашенко решил не упоминать острый конфликт вокруг экспортной пошлины на российскую нефть, которая поставляется в Белоруссию. Этот конфликт был разрешен лишь 9 декабря, за 10 дней до белорусских президентских выборов, после чего Минск официально присоединился к единому экономическому пространству. В свою очередь, Владимир Путин также поддержал картину мира и согласия среди союзников.
Я хотел бы прежде всего отметить, что предыдущий год был удачным для развития российско-белорусских экономических связей. Торговый оборот у нас вырос на 19%. Достиг 28,5 миллиардов долларов и в целом успешно развивается.
В повестку дня заседания союзного Совмина было включено почти 30 вопросов. Основные были связаны с присоединением государств таможенного союза к Всемирной торговой организации, к переносу транспортного контроля с белорусско-российской границы на внешние границы таможенного союза и так далее. Однако очевидно, что на первый план вышел подписанный пакет соглашений о строительстве Белоруссии АЭС. Российский «Атомстройэкспорт», выбранный генподрядчиком строительства, возведет атомную электростанцию под ключ. Первый блок должен быть введен в 2017 году, второй – в 2018. Россия заявила о готовности выдать Белоруссии кредит на средства АЭС. По расчетам белорусской стороны, общий объем финансирования, включая инфраструктуру, составляет свыше 9 миллиардов долларов, в том числе около 6 миллиардов на строительство самой станции. Российские и белорусские экологи неоднократно высказывали протест этому проекту. Общественная экологическая экспертная комиссия в составе специалистов двух стран пришла к выводу о нецелесообразности его реализации по экологическим, техническим и экономическим причинам. Как отметила белорусская независимая пресса, подписание документов о строительстве белорусской АЭС произошло в зловещий день, когда события на АЭС в японском городе Фукусима разворачиваются по наихудшему сценарию. Виталий Цыганков для «Радио Свобода», Минск.
В эфире информационная программа «Время свободы», и мы возвращаемся к главной международной теме этих дней. И в Японии за последние сутки зафиксированы новые мощные подземные толчки. Продолжаются попытки ликвидировать последствия аварии на атомной электростанции «Фукусима-1». Со специальным обращением выступил император Японии Акихито. За ситуацией сегодня следит мой коллега Андрей Шароградский.
По последним данным, число погибших и пропавших без вести в результате землетрясения и вызванного им цунами сейчас превышает 11 тысяч человек. Представители японских властей заявляют, что общее число жертв стихии, скорее всего, значительно превысит 10 тысяч. Крайне неопределенной остается ситуация на ядерном энергетическом комплексе в префектуре Фукусима. Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Кио Эдано сегодня сообщил, что защитная оболочка третьего реактора АЭС Фукусима-Даи может быть повреждена.
Уровень радиации у главного входа с 10 часов утра начал стремительно расти и достиг уровня 1000 миллизивертов. Такова информация, которой я располагаю. В связи с этим мы обратились к сотрудникам станции с просьбой временно покинуть ее и укрыться в безопасных местах.
По словам Эдана, у него нет точной информации о состоянии оболочки, однако он не исключил, что через трещины в ней произошел выброс радиоактивного пара. Эдана также предупредила о возможности повреждения защитных стен первого и второго реакторов. На четвертом реакторе сегодня произошел пожар. Международное агентство по атомной энергии потребовало от японского правительства предоставлять более своевременную и точную информацию о том, что происходит на АЭС. С аналогичным требованием к Кабинету министров Японии обратились и некоторые средства массовой информации страны. Специалисты по ядерной энергетике выражают опасения, что официальный Токио занижает масштабы аварии на АЭС, который еще 12 марта был присвоен 4-й рейтинг по 7-бальной шкале. С тех пор рейтинг не менялся, однако ситуация резко ухудшилась. Представитель французского агентства по ядерной безопасности заявил, что аварии должен быть присвоен 6-й рейтинг. Токио Электрик, компания-оператор АЭС, сообщила, что вероятность начала неконтролируемой цепной реакции на станции не равна нулю. Специалисты компании предлагают распылить над поврежденными реакторами борную кислоту, чтобы предотвратить возникновение такой реакции. Однако, по словам Юкио Эдана, план представляется слишком опасным. Иностранные государства рекомендуют своим гражданам избегать поездок в Японию, а тем, кто уже находится в стране, либо покинуть ее, либо переехать в южные районы. В то же время японские власти подчеркивают, что пострадавших от радиационного облучения до сих пор не было, а облака радиоактивного пара ветер уносит в сторону Тихого океана. Сегодня в Японии были зафиксированы новые подземные толчки магнитудой 6. Миллионы людей, живущих у побережья, остаются без достаточного теплоснабжения, не хватает еды и питья. Более 400 тысяч человек укрываются во временных убежищах, многие из них спят прямо на полу в спортзалах школ. Поиски пропавших без вести и тел погибших серьезно осложнены холодной погодой и снегопадами. По признанию спасателей, шансы найти выживших сейчас ничтожно малы. Император Японии Акихито обратился со словами соболезнования семьям погибших и выразил надежду, что ситуация на поврежденных атомных электростанциях не ухудшится. Император также призвал подданных сплотиться для преодоления последствий стихийного бедствия. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы», и у нас на очереди первая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке и тоже так или иначе посвященной ситуации в Японии. На микрофоне Юрий Жигалкин.
Неспособность японских специалистов оперативно нейтрализовать аварии на атомной электростанции вызывает все больше дискуссий о безопасности ядерной энергетики в США. Хотя пока, судя по всему, эксперты не ожидают наихудшего развития событий. Евгений Аронов взял интервью у сотрудника института, представляющего интересы американской атомной промышленности.
Насколько в целом оказались адекватны меры безопасности, действовавшие на японских АЭС? С этим вопросом я обратился к сотруднику Вашингтонского института атомной энергетики Стивену Кирекису. По имеющейся у нас информации, японцы предпринимают героические усилия, чтобы удерживать ситуацию под контролем. Но итоговая оценка этих усилий, да и всей системы безопасности на японских АЭС, будет все же не проявленный героизм, а степень облучения людей на самой станции и в ее окрестностях в результате утечки радиации. По самым предварительным данным, масштабной опасности пока удалось избежать. У американских специалистов, включая моего собеседника, складывается мнение, что с точки зрения сейсмических нормативов АЭС в Фукусиме сработала очень четко. Реакторы отключились, как им и полагалось, аварийная система охлаждения начала функционировать тоже по плану, и лишь нештатная потеря электроэнергии довела дело до выброса радиации. Повлияет ли происшедшее в Фукусиме на будущее американской атомной энергетики? Прежде всего, сказал Стивен Кирекис, следует отметить, что атомная энергия сегодня выглядит очень привлекательно как альтернатива ископаемым видам топлива. Это является следствием повышения квалификации персонала АЭС последние 30 лет и расширения обмена международным опытом в области обеспечения безопасности атомных объектов. Из того, что произошло в Фукусиме, несомненно, будут извлечены уроки. Однако на настоящий момент нет оснований полагать, чтобы будущее атомной энергетики в опасности. Между Российской Федерацией и Соединенными Штатами было недавно подписано соглашение о сотрудничестве в области атомной энергетики. Американские эксперты не берутся предсказывать, как происшедшее в Японии отразится на этой договоренности. В любом случае, по их мнению, это решение будет не техническим, а сугубо политическим.
Рассказывал Евгений Аронов. Рекордное падение курсов акций в Японии и страхи на Нью-Йоркской бирже не отражают экономической реальности, так считает американский центральный банк. Федеральная резервная система выступила во вторник с неожиданно радужным экономическим прогнозом. Слово Алану Давыдову.
Рыночный комитет Федеральной резервной системы США выступил с неожиданно оптимистичной оценкой перспектив экономического роста. В заявлении комитета по итогам его однодневного совещания в Вашингтоне говорится, что для такого роста создана более твердая почва и что общее состояние рынка труда будет, по всей видимости, постепенно улучшаться. По мнению авторов заявления, рост инфляции, вызванный ростом цен на нефть и аграрно-сырьевые товары, будет носить временный характер. Такая оценка состояния экономики выглядит куда более обнадеживающей, чем предыдущая, сделанная 2 месяца назад. Прокомментировать это заявление руководства Центробанка США я попросил Стива Ханке, профессора экономики Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе. Я бы осторожно отнесся к оптимистичным прогнозам Федеральной резервной системы относительно выхода из рецессии. Нынешние темпы экономического роста в США далеко не оптимальны, а в данный момент США едва приближаются к средней тенденции роста, показатель которой с 1997 года составляет примерно 2,8%. Для нас этот показатель сейчас должен бы выглядеть вдвое выше. Мой пессимизм подкрепляется тем, что в США очень слабый рост денежной массы, находящейся в обращении, несмотря на массированное вбрасывание долларов в финансовую систему Федеральным резервом. В основном это происходит потому, что банки опасаются сужать деньги и увеличивать кредитование экономики. Неуверенность в финансовом секторе огромна. Банки не дают займов мелкому бизнесу, медленно растет кредитование и, соответственно, экономика. Как вы оцениваете перспективы мировой экономики в связи с природной и ядерной катастрофой в Японии? Япония тоже с трудом выходит из экономического кризиса, а тут беспрецедентные удары стихии. На восстановление нужны деньги, и я не представляю, где Япония их возьмет. У Европы также серьезные проблемы с выходом из экономического кризиса, усугубленные событиями в Северной Африке и на Ближнем Востоке. К тому же совершенно неизвестны перспективы роста инфляции в Китае. Нынешнее состояние мира я бы коротко охарактеризовал как огромная неопределенность. В таких условиях люди на любом уровне проявляют крайнюю осторожность, и все экономические процессы замедляются. Что в связи с этим может ожидать Россию, как крупнейшего экспортера сырья? Общая скверная ситуация в мире может привести к новому падению мировой экономики, оправиться от которого ей будет сложно. Это означает глобальное снижение цен на сырье, что, несомненно, ничего хорошего России не принесет. Сказал Стив Ханке, профессор экономики Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе.
У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 17:30. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Японии количество погибших и пропавших без вести в результате землетрясения и цунами составило 11 тысяч. Крова лишились около 500 000 человек. Сообщается о нехватке продовольствия и топлива. На 4-м энергоблоке АЭС Фукусима Дайчи сегодня вновь произошел пожар. В офисе компании, принадлежащей семье лидера движения в защиту Химкинского леса Евгении Чириковой, идет обыск. В Риге около 3000 человек сегодня участвовали в шествии, посвященном Дню памяти латышского легиона СС. В Ливии войска верные Муаммару Каддафи атаковали город Мисрата, находящийся под контролем повстанцев. Оппозиционеры опровергают сообщения о захвате правительственными войсками города Аджаби. В Бахрейне 2 человека погибли и десятки получили ранения в результате разгона армейскими подразделениями демонстрантов с центральной площади столицы страны Манамы. Подробнее об этом через некоторое время после этой сводки новостей. На западе Йемена в порту Эль-Худайда при столкновениях демонстрантов с полицией ранены по меньшей мере 120 человек. В столице Сирии Дамаске силы безопасности разогнали сегодня демонстрацию с требованием освободить политзаключенных. Много задержанных. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев и еще одна российская новость. Две группы оппозиционеров в среду утром подали заявки в мэрию Москвы на проведение 31 марта митинга в защиту 31 статьи Российской Конституции. Эта статья гарантирует гражданам свободу мирных собраний. Сторонники Людмилы Алексеевой, которой власти уже разрешали ранее подобные акции, и сторонники Эдуарда Лимонова, которым власти неизменно отказывают, не смогли договориться о проведении единого митинга. Впервые две группы оппозиционеров претендуют не на одну триумфальную, а на разные площади Москвы. Подробности в репортаже Павла Куравского.
Лидер оппозиционной коалиции «Другая Россия» Эдуард Лимонов с единомышленниками направили свою заявку в мэрию Москвы о проведении 31 марта митинга в традиционном месте на Триумфальной площади, а также шествие до памятника маршалу Жукову на Манежной площади. Митинг планируется начать в 18 часов, а шествие в 19. Эдуард Лимонов прокомментировал радио «Свобода» не увенчавшиеся успехом переговоры с соратниками Людмилы Алексеевой.
Я в переговорах не участвовал, поскольку мне эта мышиная возня надоела. Не сошлись там по поводу того, что группа Алексеевой возражала против требований, выдвинутых к власти, а мы требовали убрать забор, который там служит прикрытием коварства федеральных и московских властей, потому что там ничего не строится. И мы требовали убрать милицию с Триумфальной площади. Пусть они поставят несколько десятков милиционеров, а с площади уберут то, что я вижу последние вот по 31 числам разы, да, я вижу там варшавское гетто в окружении гитлеровцев. Но вот Алексеевы ее товарищи не пошли на это.
Заявленная «Другой России» численность участников митинга и шествия 2500 человек. После того, как Людмила Алексеева и Эдуард Лимонов стали проводить свои акции отдельно друг от друга, власти Москвы стали разрешать на Триумфальной площади только митинги, организуемые главой московской хельсинской группы. Любые попытки сподвижников Лимонова прийти на Триумфальную пресекались правоохранительными органами. Так, 31 декабря Эдуарда Лимонова задержала милиция, когда он выходил из дома. Вместе с Лимоновым был задержан активист «Другой России» Кирилл Манулин. 31 декабря суд в Москве приговорил Лимонова к 15 суткам ареста в изоляторе. Московские суды регулярно отказывают Эдуарду Лимонову в его претензиях к властям о незаконности отказов в проведении митингов, организуемых «Другой России». Руководитель московской хельсинской группы Людмила Алексеева впервые решила перенести свою акцию с Триумфальной площади на Пушкинскую. При этом она не дала развернутого ответа на вопрос, почему не удались переговоры с коллегами по оппозиции.
Если вы спросите меня, я скажу, что нам попались несговорчивые оппоненты, а они, наверное, скажут то же самое про нас. Но не договорились и все. Почему изменен формат? Во-первых, чтобы прекратить это нелепое положение, когда на одной и той же площади в одно и то же время под одними и теми же лозунгами проходят два митинга, согласованные и не согласованные. Тем более, что мне, например, Пушкинская площадь своими традициями очень дорога, потому что там с 5 декабря 1965 года проходили митинги правозащитников. Именно лозунгами защиты Конституции. А во-вторых, мы надеемся, что в этот раз народу будет больше. Ну, весна, и потом у нас прибавилось еще соблюдение 3-й статьи Конституции. Честные выборы. В этом году это актуально.
Соратники Людмилы Алексеевой подали заявку на участие в митинге 3000 человек. По словам Алексеевой, собрать столько людей на Триумфальной площади, перегороженной заборами, невозможно. А надежды на то, что московские власти до 31 марта уберут эти заборы, нет. Один из посредников в диалоге между сторонниками Лимонова и Алексеевой, глава правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов, сообщил, что переговоры проходили в течение месяца.
Между собой представители двух разных оргкомитетов не встречались. Мы передавали сформулированные ими предложения и возражения, значит, одной стороне к другой. Среди вопросов, по которым оказались непреодолимые разногласия, это и состав заявителей, и согласование с властями количества участников митинга, и требования к властям, ну, например, по сносу забора на площади, или по количеству и размещению и поведению сотрудников правоохранительных органов во время акции. Компромиссов достичь не удалось.
сказал «Радио Свобода» глава правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов. 31 марта впервые в разных местах в центре Москвы могут состояться два митинга в защиту 31 статьи Конституции, если власти их разрешат. Павел Куравский, «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Власти Узбекистана вынуждают международную правозащитную организацию Human Rights Watch закрыть ее офис в этой стране. Как сообщили представители Human Rights Watch «Радио Свобода», офис, скорее всего, будет закрыт в результате судебного процесса, который начался в Верховном суде Узбекистана 15 марта. С заместителем директора московского представительства Human Rights Watch Татьяной Лукшиной на эту тему говорил Данила Гальперович.
Татьяна Лукшина говорит, что даже ее, много раз бывавшую в горячих точках на Северном Кавказе, поразила обстановка тотального контроля, которую она почувствовала на себе, некоторое время назад побывав в Узбекистане.
Я сама была в Узбекистане от Human Rights Watch где-то полтора года назад за пределами города Ташкента. Я просто была лишена возможности встречаться с какими бы то ни было местными активистами, потому что люди, на встречу с которыми я ехала, они моментально еще дома моего приезда попадали в милицию. И держали их ровно столько времени, сколько я их ждала. Вот стоило мне уехать из пункта А, человека там отпускали. Я приезжала в пункт Б, человек, с которым я должна была встречаться в пункт Б, уже оказывался задержанным. Конца этому не было. Я просто очень быстро поняла, что мне не дадут работать. Ну и в конце концов, в городе Карши, это относительно недалеко от Самарканда, на меня просто напали на улице. Утром напала женщина, которая вела себя как человек психически ненормальный, которая стала меня таскать за волосы, душить. Моментально, как чертик из табакерки, появился сотрудник милиции, стал на меня орать, что я устроила пьяную драку и что сейчас меня посадят на, кажется, 15 суток. Но на этом месте меня доставили в отделение. Я там провела несколько достаточно неприятных часов. И надо сказать, что прямо в отделении я увидела ту самую женщину, которая на меня набросилась. Она явно состояла на службе в правоохранительных органах, то есть привлекалась вот именно для таких провокационных целей.
По словам Татьяны Лукшиной, руководство Human Rights Watch уже и само задумывалось о том, чтобы прекратить работу в Узбекистане. Но узбекские власти в лице Министерства юстиции оказались в этом намерении проворнее, чем сама организация.
Нас проинформировали, что офис закрывается, но при этом каковы формальные причины, никому на сегодняшний день неизвестно. Начиная с 2004 года у нас были очень серьезные проблемы с точки зрения работы в Узбекистане. Нашим сотрудникам отказывали в получении визы, наших сотрудников вышвыривали из страны, на наших сотрудников даже нападали, на одного из сотрудников пытались возбудить уголовное дело. То есть фактически уже несколько лет в нормальном режиме, несмотря на то, что офис существовал и оставался зарегистрированным, мы работать не могли. Наша основное обращение сейчас – это обращение к Соединенным Штатам Америки, к государствам Евросоюза. И состоит оно в том, что с Узбекистаном можно поддерживать диалог только на основе очень жестких критериев, в частности, улучшение ситуации с правами человека, улучшение ситуации гражданского общества.
Пока, несмотря на призывы правозащитников, Запад не ставит свое сотрудничество с Узбекистаном в зависимость от ситуации с правами человека. Данила Гальперович, «Радио Свобода», Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы», и мы переходим к рубрике «Мировая политика». В Бахрейне, маленьком островном государстве в Персидском заливе, силы безопасности разогнали сегодня лагерь оппозиции, разбитый на центральной площади столицы страны – Манамы. Поступают сообщения как минимум о 6 погибших, 3 демонстрантах и 3 сотрудниках полиции и множестве раненых. С подробностями о ситуации в Манаме Валентин Барышников.
На рассвете силы безопасности при поддержке бронетехники атаковали лагерь оппозиции, разбитый на Жемчужной площади в центре Манамы. Позже антиправительственные манифестанты были вытеснены и из других районов. При разгоне протестов использовался слезоточивый газ, резиновые пули и, по утверждению некоторых источников, боевая амуниция. Один из видных оппозиционных деятелей, Абдель-Джалиль Халиль, в интервью Рейтер назвал происходившее войной на уничтожение. Власти сообщили о гибели полицейских, которых, как утверждается, умышленно сбил машины один из демонстрантов. Всего в результате длящихся месяц массовых волнений в Бахрейне погибли не менее 13 человек. Государственное телевидение передало сегодня утром кадры площади с опустевшими палатками и тлеющими очагами огня. Представитель властей заявил в телевыступлении.
Вооруженные силы Бахрейна сообщают, что сегодня, 16 марта 2011 года, силы безопасности очистили Жемчужную площадь, финансовый район, медицинский комплекс Сулеймания и прилегающие районы от людей, нарушающих закон, которые запугивали граждан и жителей и вредили национальной экономике. Руководство сил обороны Бахрейна поздравляет всех с возвращением ситуации в нормальное русло и заверяет, что примет все необходимые меры для поддержания безопасности и общественного порядка. Жители страны должны избегать собраний в общественных местах для их собственной безопасности.
В стране введен комендантский час, запрещены публичные собрания и демонстрации, однако оппозиционные активисты призвали к новым антиправительственным протестам в пригородах Манамы. Разгону оппозиционного лагеря предшествовали столкновения между полицией и демонстрантами во вторник, в результате которых по меньшей мере 2 человека погибли и более 200 были ранены. В тот же день король Бахрейна объявил чрезвычайное положение сроком на 3 месяца и отдал указания силам безопасности, состоящим в основном из суннитов, рекрутов из Пакистана, Йемена, Сирии и Иордании, положить конец беспорядкам. В понедельник в Бахрейн были введены военные подразделения соседних стран, главным образом Саудовской Аравии, для поддержки суннитской монархии, правящей в стране 200 лет. Нет ясности, участвовали ли эти подразделения в разгоне лагеря оппозиции, который объединяет в основном представителей шиитского большинства в стране, заявляющих о дискриминации шиитов в Бахрейне и требующих расширения их политических прав. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Ситуацию в Бахрейне для Радио Свобода прокомментировала профессор Института арабских и исламских исследований Эксетерского университета Марк Валери, с которым побеседовала корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Профессор Валери, в чем причина столь бурных волнений в Бахрейне?
Волнения в Бахрейне вызваны как социально-экономическими, так и политическими причинами. Главная причина волнений – социально-экономическая. Правящая династия и правящий класс страны – это сунниты, представляющие 30-35% населения, тогда как большинство населения – шииты. И проблема в том, что шииты чувствуют себя дискриминируемыми. Выражается это в том, что для них ограничены возможности получения работы в государственном секторе, при службе в армии, полиции, при получении жилья и покупки земли. Существуют и политические причины. Протестующие требуют расширения власти парламента. В настоящий момент у бахрейнского парламента есть только право предлагать законопроекты, но последнее слово при принятии решений остается за королем.
Насколько организована бахрейнская оппозиция?
Политические партии запрещены, однако существуют политические ассоциации, которые, по сути дела, представляют собой политические партии. Но их официальный статус не партийный. Тем не менее, они представлены в парламенте. Бахрейн очень отличается от других государств Персидского залива. У него давняя история политических движений и борьбы за гражданские права. Создание в стране политических движений восходит к 30-м и 40-м годам прошлого века, и эта традиция сохраняется до нашего времени. Но оппозиция в Бахрейне раздроблена. В стране существует легальная оппозиция, представленная в парламенте, и радикальная внесистемная оппозиция, которая считается незаконной. С 2002 года эта оппозиция выступает за бойкот выборов и бойкот существующей политической системы.
Правящие круги Бахрейна утверждают, что за волнениями в стране стоит Иран. Насколько такие обвинения оправданы?
Это обычные сетования правящей династии и политического режима на то, что большинство проблем в Бахрейне вызваны вмешательством Ирана и его влиянием на местных шиитов. Однако в этом мало правды. Население Бахрейна, в том числе и шииты, это арабы. Они очень националистически настроены. Проблемы Бахрейна вызваны внутренними причинами, и оппозиция, в том числе шиитская, выступает против вмешательства иностранных сил в дела страны.
Чем объясняется интервенция войск Саудовской Аравии в Бахрейн?
Важно понимать, что судьба Бахрейна имеет важнейшее значение для всех монархий стран Персидского залива. Если в Бахрейне произойдут существенные перемены, скажем, преобразование в республику, это мгновенно скажется на судьбе других монархий этого региона. Это станет также примером для населения соседних стран. Особенно это отразится на Саудовской Аравии, восточная часть которой граничит с Бахрейном.
Говорил профессор Института арабских и исламских исследований Эксетерского университета Марк Валери. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 47 минут. Коротко об основных событиях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
В Японии количество погибших и пропавших без вести в результате землетрясения и цунами составило 11 тысяч. Крова лишились около полумиллиона человек. На четвертом энергоблоке АЭС Фукусимы Даичи сегодня вновь произошел пожар. Закончился обыск в офисе компании, принадлежащей семье лидера движения в защиту Химкинского леса Евгении Чириковой. Другие подробности пока неизвестны. В Ливии войска верной Муаммару Каддафи атаковали город Мисрата, находящийся под контролем повстанцев. В Бахрейне, по разным данным, от 4 до 6 человек в общей сложности погибли, десятки были ранены в результате разгона армейскими подразделениями демонстрантов в центральной площади столицы страны Манамы. На западе Йемена при столкновениях демонстрантов с полицией ранены по меньшей мере 120 человек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Время свободы». Мы переходим к новостям культуры. С 22 по 27 марта в Академии музыки имени Гнесиных пройдет международный симпозиум «Орган в 21 веке». В его программе научная конференция и концерты. Заведующий кафедрой органа Академии имени Гнесиных Александр Фисейский ответил на вопросы нашей коллеги Марины Тимашевой.
Вот что такое симпозиум? Это наука в обрамлении или в музыкальном сопровождении, или это все-таки концерты, которые включают в себя и обсуждение вопросов?
Ну, вообще, симпозиум в переводе с греческого – это пирушка. Так что мы будем в основном наслаждаться жизнью, получать удовольствие, а попутно будем слушать хорошую музыку и обсуждать какие-то насущные проблемы органной культуры.
Значит, такое количество всяческих теоретических разговоров, дискуссий и так далее, оно обусловлено реальной необходимостью? Действительно, существуют какие-то проблемы, которые нужно решить? И если да, то в чем они?
Орган ведь это древнейший музыкальный инструмент. Он существует уже более 2000 лет. И, естественно, за такой богатый период истории орган претерпел существенные изменения. И, соответственно, и музыка, которая писалась для органа и исполнялась на органе, рассчитана на исполнение на очень разных инструментах, которые объединены одним вот этим словом «орган». Ну, орган готический и орган ренессансный – это уже два разных инструмента. Орган барочный и орган романтический – это еще какие-то новые краски, новые художественные ресурсы и технический потенциал. Более того, даже в одну и ту же эпоху в разных странах создавали совершенно разные инструменты. Композиторы писали музыку для этих инструментов. Сейчас мы играем эту музыку далеко не всегда на исторических инструментах. Как правило, мы играем ее на современных инструментах. Как ее играть? Как строить инструменты сегодня для того, чтобы иметь возможность на одном инструменте передать убедительно и музыку Шайта, и музыку Свейлинга, и музыку Баха, и музыку Франка, и музыку Мессиана? Тут огромное количество проблем самых разных. И вот для этого, собственно, и собираются специалисты, чтобы посоветоваться о том, как эти проблемы стоит решать, услышать мнение органостроителей, как они решают эти проблемы в конкретных инструментах новых или реставрируя старые инструменты, услышать мнение специалистов разного профиля для того, чтобы определить, ну, в частности, вот какой инструмент, например, строить в Российской академии музыки имени Гнесиных в Большом концертном зале. Ясно, что там должен быть инструмент, но всем понятно, что в таком вузе, как академия, в главном концертном зале, где исполняется музыка всех эпох, всех музыкальных стилей, где играет оркестр, где выступают солисты, конечно, должен быть духовой орган.
В программе самого этого симпозиума, помимо органных концертов, есть еще концерты, не связанные с органом. Они называются «Приношение Баху», один из них, второй из них называется «Приношение Моцарту», но в них участвуют барочные оркестры, фортепиано, хор, вокалисты и так далее. Почему вы внедряете в программу органного фестиваля сочинения, исполняемые не на органе?
Есть авторы, для которых орган все-таки занимает центральное место в творчестве, такие как Иоганн Себастьян Бах. И поэтому его мышление, оно в принципе органно, даже если он пишет музыку для оркестра, но это вполне оправданно как-то вот показать связь органа и музыки неорганной, если она в известной степени все-таки написана под влиянием органной культуры, органной эстетики. Ну, если говорить о Моцарте, Моцарт играл на всех музыкальных инструментах, как известно. Но все-таки орган он считал инструментом особым. Он даже называл его королем музыкальных инструментов. И об этом сохранились документальные свидетельства. Кроме того, он сам был великолепным органистом. Он не оставил почти записанных органных произведений собственных, но он использовал любую возможность для того, чтобы поиграть на органе, где бы он ни находился. И у него были прекрасные органные импровизации, о которых сохранились тоже свидетельства современников. Кроме того, все-таки он и работал органистом в Зальцбурге 2 года, и написал для органа так называемые церковные сонаты с участием струнных инструментов. И эти сочинения вот в этом моцартовском абенде, они прозвучат тоже, конечно. По-моему, это тоже и оправданно, и, кроме того, украшает все-таки всю программу симпозиума. И, ну, не будем забывать о том, что у Моцарта все-таки памятные даты в этом году. Грех был бы этого не заметить.
Заведующий кафедрой органа Академии имени Гнесиных Александр Фисейский отвечал на вопросы Марины Тимашевой про симпозиум «Орган в 21 веке». Вы слушаете «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Противники сооружения мечети рядом с уничтоженным в результате террористических атак Всемирным торговым центром прибегли к последнему способу в надежде предотвратить появление исламского центра. После того, как городские власти отвергли их призывы не выдавать на разрешение строительства центра, поскольку это оскорбляет чувства близких жертв трагедии, после того, как городская комиссия по сохранению архитектурного наследия отказалась признать столетний дом, на месте которого должен быть сооружен центр и мечеть архитектурным памятником, противники обратились в суд. Во вторник в Верховном суде штата начались слушания по иску противников мечети. Они призывают суд придать дому статус мемориала, поскольку на него упало шасси одного из самолетов, вонзившихся в башни-близнецы. На откровенно скептический вопрос судьи, означает ли это, что статус мемориальных заслуживает все строения, окружавшие Всемирный торговый центр, адвокат истцов ответил, что это случай уникальный, поэтому дом нуждается в особом внимании суда. Нынешний владелец здания, заключивший контракт на его продажу с организаторами исламского центра, говорит, что реальная причина протестов – исламофобия. Никто бы не встрепенулся, по его словам, если бы здание покупали строители продуктового магазина. Годовалый, смертельно больной ребенок из Канады был помещен в американскую больницу после того, как канадские клиники заявили о необходимости отключить систему искусственного жизнеобеспечения пациента. Джозеф Маарачли страдает неким нейродегенеративным заболеванием и, по словам врачей, находится в вегетативном состоянии. Канадские медики заявили, что они ничего не могут больше предпринять и предложили родителям, потерявшим первого ребенка в результате подобной болезни 8 лет назад, отключить аппарат искусственного дыхания. После того, как канадский суд санкционировал решение врачей, родители ребенка с помощью американской гуманитарной организации «Священники за жизнь» нашли американскую больницу, согласившуюся принять смертельно больного ребенка. Его родители не надеются на выздоровление сына, но они не хотят обрывать его жизнь. Расходы по лечению и уходу за больным взяли на себя «Священники за жизнь». Как предсказывают эксперты, проблема обеспечения права на жизнь смертельно больных людей обещает стать принципиальной темой дебатов в США, поскольку продление жизни становится все большей и большей статьей медицинских расходов. Авария на атомной электростанции в Японии вызвала паническую реакцию многих калифорнийцев, обнаруживших слишком много параллелей между ситуацией в Калифорнии и Японии. Интересно, что главный врач страны посчитал желание людей запастись йодистыми препаратами понятным, рассказывает Владимир Морозов.
Жители западных штатов США, Гавайи, Калифорния и Орегон раскупают йодистые препараты, которые защищают от радиации. Алан Моррис, президент фармацевтической компании Anbex, говорит, что в минуту она получает по 3 заказа на упаковку препарата Йосат, которая стоит $10. Прилавки аптек пустеют в мгновение ока. Те, кто не успел купить лекарства, уходят в слезах, говорит Моррис. Люди напуганы. Калифорнийцам не прибавляет оптимизма и тот факт, что их штат находится в сейсмической зоне. Здешние ученые гордятся своими достижениями в области защиты от землетрясений. Новые небоскребы строятся здесь с большим запасом прочности. А насколько надежны 104 ядерные электростанции США, поставляющие стране 20% нужной ей электроэнергии? Две такие электростанции находятся на побережье Калифорнии. Эксперт по такого рода сооружениям профессор Ричард Деннинг заявил общественному радио, что они построены так, что могут перенести самые сильные из возможных в регионе землетрясений. Но так считали и в Японии. В Японии случилось чрезвычайно мощное землетрясение. Вероятность того, что это может произойти в США, чрезвычайно мала. Ученые успокаивают публику тем, что строение земной коры в районе западного побережья США делает невозможным такие сильные, как в Японии, подземные толчки. Но другой эксперт, Дэйн Бангтрок, считает, что печальный урок Японии в том, что никакие предосторожности не могут полностью застраховать от несчастья. Цунами, разрушившее побережье Японии, докатилось до Северной Калифорнии в виде огромной волны. В районе города Крестсент она перевернула 16 небольших рыболовных судов и основательно повредила еще 47, говорит капитан одного из них Айван Симпсон. Порт города Крессент надолго вышел из строя. Все причалы разбиты и в соседних заливах. Не похоже, что мы скоро сможем выходить на промысел из этого порта или из соседних. Общие потери составляют многие десятки миллионов долларов. В 4 прибрежных округах объявлено чрезвычайное положение. «Мы еще легко отделались», считает геолог Лори Денглер. «Волна обрушилась на нас во время отлива. 6 часами раньше, во время прилива, потери были бы в десятки раз больше».
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В интернет-сети скоро должен появиться фильм журналиста Андрея Караулова, в котором Михаил Ходорковский, как утверждается, обвиняется в организации нескольких убийств. Вот одна из главных тем следующего часа нашей программы. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Зачем Евгения Чирикова требует отставки министра транспорта?
Комментарии экспертов.
Сергей Алексашенко о грядущем росте японской экономики.
В блогах Свободы.
Марина Салье открывает блог на сайте Радио Свобода.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.